Да, добрый день. Вот меня зовут Валерий Демерс. Я работаю в Европейском университете в Санкт-Петербурге. И сейчас буду рассказывать о той странной ситуации, которая происходила на протяжении нескольких столетий с границами региона, в котором, собственно, происходит путешествие эшкалота. Назвал я свое выступление «История о безумных границах», когда закончил готовить презентацию и понял, что в общем, не в состоянии запомнить, как всех изменений границы, межгосударственных границ, внутригосударственных, региональных границ, которые происходили в этом странном регионе, и буду поэтому все время смотреть в собственную презентацию, то есть она не только для слушателей, но и для меня это своего рода шпаргалка, Да? Значит, путешествие затрагивает 4 населенных пункта. Любавичи, Велиш, Невель и Ильино. И все 4 расположены в том регионе, который называется северо-западная окраина Российской Федерации. Полоса, которая тянется вдоль границы России с Латвией и Белоруссией. Да, все, что расположено к западу от Москвы, к югу и отчасти к западу от Петербурга и на территории трех областей. Здесь, собственно, областные центры обозначены. Это Псковская область, точнее, наоборот, в обратной последовательности Смоленская область, на север Псковская область и чуть восточнее Тверская область. Да? Это в нынешних административных границах. Попытка изобразить на карте чуть более крупно вот этот район нашего путешествия привела к тому, что оказалось, что самая лучшая, что ли, карта – это вовсе не карта России, а карта нынешней Витебской области Белоруссии. Вот она на слайде сверху, потому что более или менее все интересующие нас населенные пункты оказываются прижаты к границам Витебской области. Ну, совсем на юге, все-таки в эту карту она не влезла, но это практически в правом нижнем углу под обрез карты вот, Любавича, дальше по северней, на западной Двине, Велиш, восточней, северо-восточней, скажем, да, Велижа, Ильино маленькое, и северо-западнее, в районе, который исторически называется Белорусское Поозерье, понятно почему, огромное количество больших красивых озер, включая само Невельское озеро, вот Невель. Все эти населенные пункты на карте обозначены синенькими стрелочками. И дальше, вот как-то каждый раз, когда я о чем-то буду говорить, вы смотрите, ищите синенькие стрелки на карте. Я сейчас положу часы, чтобы было видно время. Вот. По нынешнему административному делению, как я сказал, эти населенные пункты относятся к Смоленской области. Вот, значит, на левой части слайда Смоленская область, там, значит, обозначен у ее западной границы Велиш, и совсем-совсем маленькие Любавичи на эту карту не попали, но они, в общем, вдоль границы, если спускаться южнее, где-то между горками, это уже на белорусской территории, и монастырищем, это на, формально говоря, российской территории будут Любавичи, и, соответственно, севернее Велиш и Ильино. И, соответственно, справа Псковская область, вот мы находим Невель на самом-самом юге нынешней Псковской области. И это, весь этот район – это остаток той очень важной в российской, еврейской истории территории, которая называлась по административному делению западный край, или точнее говоря, северо-западный край, а с точки зрения специфических законов о еврейском населении в России, это все называлось черта еврейской оседлости. То есть это кусок того, ну, в общем, исторически сложившегося Идышланда, который оказался в составе Российской Федерации. Сейчас я посмотрю, что у нас там будет на следующем слайде. Нет, до следующего слайда мы еще немножко потерпим. Значит, сразу забегая вперед, я хочу выявить две важные вещи. Вещь первая. При межреспубликанском размежевании, которое в советское время носило довольно формальный характер, хотя, как подумаешь, так на самом деле и не очень. По каким-то причинам новые административные границы советских макрорегионов, то есть союзных республик, самых больших, да, регионов, были полностью отвязаны от тех исторических границ, которые складывались на протяжении длительного времени и потом держались столетиями. Это очень странная история, почему новые межреспубликанские границы в СССР пролегали, ну, вот каким-то совершенно странным образом, не ориентируясь на старые рубежи. Единственное, что можно сказать, что каждый раз это диктовалось какими-то странными, ну, там, народно-хозяйственными соображениями. Какие-то сидели в Москве люди, что-то такое планировали, говорили, что вот дороги идут так и сяк, и поэтому, значит, в административном отношении удобней, чтобы этот район отошел к такой-то области, а значит, автоматически к такой-то республике, и двигали более или менее произвольные вот эти старые исторические границы. Да? Ну вот мы все до сих пор расхлебываем, например, самый известный пример такого рода движений. До сих пор все расхлебываем крымскую небезызвестную историю. Как мы помним, Крым был передан в состав Украины из Российской Федерации в 1954 году, потому что, значит, в Москве Газплан сообразил, что движение каких-то там транспортных, людских, водных, экономических, черт его знает, потоков, вот оказывается более комфортным в этом смысле. Да? И какие-то, так сказать, издержки, связанные, как бы мы теперь сказали, с менеджментом, с управлением, с какими-то транзакциями, вот будут меньше, если Симферополем начнут управлять из Киева, а не из Москвы, например. Но это целую область передали. Да, здесь речь идет о гораздо меньших территориальных образованиях, об отдельных районах. Тем не менее, если мы начнем двигаться вдоль западной границы современной Российской Федерации, с севера на юг, то мы еще к этому потом вернемся, на карте подробно посмотрим. Да? В общем и целом, от того, что теперь называется Белоруссия, и того, что теперь называется Украина, были оттяпаны довольно заметные куски. То есть российская граница против старой границы между Российской империей и Речью Посполитой. Да, собственно, это и есть та граница, которая определяла границы Западного края, потом черты оседлости и так далее. Довольно сильно эти границы были сдвинуты на запад. В результате в состав Российской Федерации попали из Витебской губернии Себежский уезд и Невельский уезд, и Вележский уезд, и дальше на юг вдоль Смоленской области. Вдоль Смоленской области попали уже куски Могилевской губернии, в частности, Любавичи это было Оршанский уезд Могилевской губернии, и дальше на юг, южнее, вот давайте еще раз вернемся к предыдущему слайду, да, южнее Смоленской области, Брянская область, и очень хорошо видно на карте, как Брянская область таким здоровым хоботом, носом, я не знаю, что это такое, торчит на запад, в сторону Гомеля. Это район городов Клинцы, Унеча, Стародуб. Это Черниговская губерния. Да? Но мы про вот эту южный этот кусок говорить уже больше не будем. От нас это сейчас далеко, а сосредоточимся вот на северо-западе. Да? Интересующие нас населенные пункты, из которых крупных два. Велиж и Невель, уездные города. Но дело не только в том, что уездные города, а в том, что это действительно важные узлы экономической жизни. А там, где экономическая жизнь, там и культурная, история всякая интересная развивалась. Это такие, если так можно выразиться, города на полпути. Вот на левой части слайда мы видим, что Велиж образует вершину почти равнобедренного треугольника, двумя другими вершинами которого, или основание которого, задается Витебском и Смоленском. Если учесть при этом, что Велиж еще был и остается, хотя сейчас, конечно, судоходное значение Западной Двины стало почти ничтожным, да, значит, если мы вспомним, что вот Велиж был пристанью на Западной Двине, то мы понимаем, что он был тем узлом, который связывал две губернские столицы, одна в западном крае, в черте оседлости, другая, собственно, в коренном таком великорусском регионе между собой. И если мы проведем мысленным взором линию между Смоленском и Витебском, то есть основание этого треугольника, то мы с вами опять-таки увидим чуть-чуть ниже этого основания, там такая длинная и тощая синяя стрелка, длинная, чтобы было лучше видно, а тощая, потому что населенный пункт небольшой. Любавича, рядом с более крупным населенным пунктом Рудня, который стоит на большой дороге, на железной дороге, собственно, Любавича сейчас населенный пункт Руднянского района. Да? И если мы посмотрим на правый слайд, то мы увидим еще один треугольник, значит, Велиж и Невель вот, находятся, это столицы или центры двух соседних уездов, а к северу от них, опять-таки, значит, замыкая треугольник, находится тоже немаленький город Великие Луки, который всегда находился на территории Псковщины Южной, там Псковской губернии, сейчас Псковская область. И опять же мы видим, что дорога от Велижа идет на Невель, от Невеля на Великие Луки. То есть это, опять же, выход из Витебской губернии, из северо-восточного угла Витебской губернии на, собственно, российскую территорию. Да? Давайте начнем с еврейской истории этих мест и их, так сказать, вписанность в большую еврейскую историю Российской империи. Начну я с такой поучительной, на мой взгляд, истории, как первый раз я узнал что-то про город Невель. Дело в том, что Невель – важный железнодорожный узел, и когда человек едет на юг, в сторону Одессы или Кишинева, он обязательно этот самый Невель проезжает. Да? Следующая станция – городок, а следующий уже Витебск. Причем Невель как бы оказывается последним железнодорожным узлом на российской территории по нынешнему административному делу. И начиная с 1989 года я каждое лето, каждый летний сезон ездил в экспедиции на юг, нашим основным, так сказать, театром наших экспедиций был Юго-Запад, Подолье, Волынь. Так что Невель мы проезжали каждый год по два раза, а то, если было несколько экспедиций, то и больше, туда и обратно. А в самом Невеле как-то оказываться не удалось. Первый раз я оказался в Невеле, в совсем другой экспедиции, это уже был 2008 год. Вот. И вот как-то еду я с Украины в купе с двумя случайными попутчиками. Они говорят, что они собираются выходить в Невеле. Но я с ними разговаривался, они говорят, а ты что тут делаешь? Я говорю, вот из экспедиции еду. А что за экспедиция? Я говорю, вот мы были там на юге, на Украине, занимались еврейским фольклором, этнографией, что-то такое про себя рассказываю. Эти, в общем, очень милые случайные люди тоже что-то такое про себя рассказывают, говорят, что сами они из Невеля. Сами они из Невеля. А, кстати, говорят они мне, знаешь ли ты, почему Невель так называется? Ну, я что-то такое понес, ученое, и думаю, что даже правильное, да, насчет того, что вообще говоря, слово «невель» на каких-то не то балтских, не то финно-угорских языках означает там «вода» или «большая вода», и что это, в общем, тот же самый корень, что слово «нева», потому что Невель стоит на берегу огромного Невельского озера, что-то там такое ученое и отвлеченное. Они мне говорят, глупости это все. На самом деле наш город называется Невель, потому что дальше, за Невелем, и это чистая правда, евреям было жить не велено. Это называется народная этимология. Но, в общем-то, это правда. Да? Сущность этих уездов Витебской губернии, и Вележского, и Невельского заключалась в том, что это была последняя территория, где существовала старая, устойчивая, давно живущая, там, со времен царя Гороха, польско-литовских времен еврейское население, а дальше жить было невелено. Невелено было до такой степени, что значит, Николай I, который был вообще очень озабочен еврейским вопросом, издал специальный именной указ, в котором приказывал, значит, гимназистам, возвращающимся с вакаций в псковские учебные заведения, ну, потому что Псков довольно крупный губернский город, там были какие-то школы, гимназии и всякое прочее, соответственно, молодежь с какой-то довольно широкой окрестности училась в Пскове, а летом уезжала, ну, там, дворянские дети, к родителям на каникулы, на вакации. Так вот, когда эти молодые люди возвращались с каникул, было специальное распоряжение, чтобы в городе Невеле они меняли извозчика, потому что в западном крае извоз традиционно контролировали евреи. То есть весь, так сказать, транспорт был в еврейских руках, все извозчики были евреи, а Николай I не хотел, чтобы еврейские извозчики везли псковских гимназистов до Пскова. Пускай в Невеле пересаживаются на христианских извозчиков, православных. Вот чем был озабочен государь-император, как, так сказать, он тщательно следил за этими мероприятиями. Вот. И давайте посмотрим на левую карту на этом слайде. Мы с вами видим жирное красное пятно, уж не знаю, почему красное. Так составители этой картосхемы решили, где очерчены границы, черты еврейской оседлости. И на это жирное красное пятно наложены современные государственные границы. Да? Мы видим, что черта оседлости целиком, почти целиком поглощает нынешнюю Украину, без, естественно, Западной Украины, которая вообще входила в состав Австро-Венгрии, другого государства. В черту оседлости, формально говоря, не входит Молдавия, в смысле правобережная Молдавия, то есть Бессарабия, больше, а левобережная входит, потому что это была Подольская губерния и Херсонская губерния, потому что в Бессарабии действовало отдельное, другое немножко законодательство о евреях, да? В частности, там евреи могли жить в сельской местности, что и делали аккуратно. В это пятно не входит восток и крайний, так сказать, юг нынешней Украины, да? В это пятно входит кусочек восточной Польши, потому что Гродненская губерния, которая входила в северо-западный край в черту оседлости, простиралась в том числе и на нынешние польские районы, прежде всего это район Белостока, Литва, кусочек Латвии, это восточная Латвия, Латгалия, которая была Витебской губернией, и что нам с вами важно и интересно, вдоль всей западной границы Российской Федерации мы видим, как эта красная клякса довольно здорово наползает на российскую территорию. То есть мы можем быть уверены в том, что вот эта полоса между границей красного пятна и границами нынешней России — это и есть, так сказать, те белорусские и украинские территории, то есть те территории северо-западного и юго-западного края, которые по каким-то загадочным причинам были переданы в Российскую Федерацию. То есть вот это наша, так сказать, нынешняя российская часть еврейского традиционного мира евреев Восточной Европы. Теперь, если ту же самую территорию мы обернем к XIX веку, к, собственно, к концу XIX века, переписи 1896 года, которая была, так сказать, хорошая, корректная перепись, то мы с вами увидим, как на этих территориях распределялось еврейское население. Да, и мы видим, что в общем и целом районы старой еврейской оседлости содержат существенно больший процент евреев, да, от 10 до аж почти 20% от общего населения. Это, собственно, правобережная, прошу прощения, Украина и, собственно говоря, почти вся Белоруссия, да, и царство Польское. Здесь изображена и Бессарабия, и царство Польское. Это не черта оседлости, но это территория, где, несомненно, проживало много евреев. Да? А маленькая плотность, по понятным причинам, еврейского населения на левобережной Украине, потому что до начала XIX века евреев там, собственно, не было, и сравнительно невысокая плотность, хотя тоже 10% от общего населения, 10, даже 12% от общего населения, тоже немало, на территории Витебской и Могилевской губерний, то есть вот те регионы, которые нас в первую очередь будут интересовать. Почему плотность несколько меньше? Потому что это глухие края с очень маленькой сетью городов И, соответственно, на этих территориях мало или совсем нет, особенно на восточных окраинах, еврейских местечек. Да, вот если мы, например, возьмем Невельский уезд, то в Невельском уезде был ровно один пункт населенный, который имел статус города, сам уездный город Невель, в котором евреи составляли очень значительную часть населения, существенно больше половины населения, а никаких местечек не было, потому что, в общем, там почти как в Сибири. Леса, озера, маленькие, так сказать, деревнюшки, очень низкая плотность населения, очень низкая плотность городов. Да? Если мы посмотрим на Велешский уезд, картина почти такая же. Собственно, все еврейское население Велешского уезда сконцентрировано в самом уездном городе Вележе и еще маленькое-маленькое местечко Ильино, основанное довольно поздно, в середине XIX века. Да, в середине XIX века. То есть это пограничье, это порубежье, где городов было мало, потому что эта территория, и, собственно, об этом дальше пойдет речь, бесконечных, так сказать, военных столкновений, военных конфликтов, для того, чтобы город мог продолжать существовать, чтобы его каждый год какие-нибудь нашествия не сносили, нужно, чтобы он был укреплен, укрепленных городов было мало, соответственно, евреи в соответствии с российским законодательством могли жить только в городских населенных пунктах, соответственно, все еврейское население концентрировалось в пределах вот в этих двух уездах, в, собственно, уездных городах. Да? То есть мы сейчас вписали как бы эту территорию уже не в территорию нынешней Российской Федерации, а в территорию, значит, дореволюционную, то есть территорию черты оседлости. Да? Давайте еще раз посмотрим, прежде чем двинемся дальше, на восточную границу черты оседлости и скажем следующую, в общем, важную вещь, что к XVIII веку границы между Россией и Московией стабилизировались. До этого они были нестабильны, все время ползали туда-сюда, о чем мы еще поговорим. Границы между Россией и Московией, преемственно, значит, Российской империи, стабилизировались и оставались неподвижными до раздела Польши. Первый раздел Польши, 1772 год, на самом деле привел к тому, что в состав Российской империи вошла только очень небольшая территория, значит, старого польско-литовского государства, в том числе вместе с проживающими там евреями, то есть территории вокруг Витебска, Полоцка, то есть самый север нынешней Белоруссии, вокруг Могилева и Гомеля, то есть самый восток нынешней Белоруссии. Да? В некотором смысле это важно, потому что это значит, что эти территории оказались под русским управлением на 20 лет раньше, чем все остальные польско-литовские земли, которые вошли в состав России по второму разделу Польши 1792 год и третьему разделу Польши 1795 год. Соответственно, так сказать, опыт взаимодействия с русской властью, с русской администрацией, с русским языком у местного населения оказался несколько глубже, несколько больше, и потом как раз в процессе, так сказать, врастания новых российских подданных, то есть евреев в Российской империи, в состав вот этого нового для себя государства, именно эти территории сыграли большую роль, они были очень активны, у них был как бы другой немножко исторический опыт. Ой, я проскочил, да? Значит, а где же были эти территории до того, как? Как известно, после того, как Киевская Русь, древнерусское государство, было уничтожено татаро-монгольским нашествием, началось его древнерусского государства возрождение, уже не древнерусского, а средневековая Русь, так сказать, да, под эгидой двух столиц. После некоторых там трений, войн, скандалов и так далее, восточная часть этой территории начала концентрироваться вокруг Москвы, и Москва, так сказать, претендуя сначала на старые права Владимира, на Великое княжение Владимирское, постепенно стала вокруг собирать в себя земли, и, в общем, стала ядром возникновения нового московского, потом русского государства. Другим альтернативным центром было Великое княжество Литовское со столицей Вильня, нынешний Вильнюс, да? несмотря на название, мы должны понимать, что это было вполне себе славянское государство, потому что 80% населения Великого княжества Литовского — это были восточные славяне, из которых потом получились те народы, которые мы называем украинцы и белорусы соответственно. Да? И, собственно, вся история Восточной Европы, Восточнославянской Европы до середины XVIII века – это история баданий между Вильной и Москвой, между Великим княжеством Литовским и Великим княжеством Московским. И граница была подвижна. И вот давайте посмотрим на карту, которая нас с вами должна интересовать. Великое княжество Литовское в апогее, в максимальных своих границах. Да? Во-первых, вы будете приятно удивлены, увидев, что это самое большое государство в Европе, которое одним концом упирается в Балтийское море, а другим концом в Черное. Да? Ему принадлежит практически вся территория нынешней Украины и вся территория нынешней Белоруссии. А восточная или северо-восточная граница Великого княжества Литовского сдвинута почти до самой Москвы. В частности, город Вязьма, да, он как раз недалеко от северо-восточной границы, он вполне себе на литовской территории. А Смоленск находится глубоко в литовском тылу. Да, таким образом, интересующий нас район, собственно говоря, заселяется, формируется, как-то обустраивается именно во времена Великого княжества Литовского. И эта часть, ну, Великое княжество Литовское, некая феодальная такая федерация, это часть тех земель, которые называются княжество Смоленское. Вот. А в конце XVI века происходит очень важная история, а именно Великое княжество Литовское объединяется в виде некой федерации с королевством польским под названием Речь Посполита, или, соответственно, польско-литовское государство, которое становится еще больше. Это уж совсем невозможно большое государство. Да? И опять мы видим, что литовский рубеж совершенно не собирается двигаться никуда на восток. Вот Смоленск достаточно глубоко внутри литовской территории, и нас интересуют регионы или там города, которые расположены несколько западнее и несколько севернее Смоленска. Вот там на этой карте хорошо в правом верхнем углу видны Витебск и Смоленск, а, соответственно, нас интересует все, что происходит между ними, да, то есть вот польско-литовские дела, да, Великое княжество Литовское сохраняет достаточный объем суверенитета внутри объединенного государства, имеет собственные границы, а что касается ее восточной границы, то она подвижна. В конце XVI века при Иване Грозном, в ходе Ливонской войны, Россия довольно сильно подвинула свои границы на запад, и интересующий нас регион оказался частью московского государства ненадолго. Потом случилось, как я прям по школьному учебнику шпарю, смутное время, Россию снова очень сильно пощипали, и Смоленск и земли вокруг Смоленска на некоторое время до середины 17 века оказываются включены снова в состав Речи Посполитой. В частности, Смоленск и некоторые города вокруг Смоленска приобретают такую важную привилегию, как Магдебургское право. То есть они становятся частью правовой системы управления городов, характерной для Центральной и Западной Европы. Ну вот это некие городские привилегии, которые были сформированы по образцу тех прав, которые когда-то получил немецкий город Магдебург, поэтому говорят о Магдебургском праве. И сразу во всех этих городах, как только они более-менее стабильно оказываются под управлением Речи Посполитой, начинает быстро-быстро в начале 17 века расти еврейское население. Понятно почему. С одной стороны, конечно, это все происходит по принципу «и хочется, и колется». С одной стороны, все прекрасно понимают, что этот район очень нестабильный. Да? Это район постоянных военных конфликтов. Весь конец XVI и первой половины XVII века, это бесконечные столкновения Москвы и Польши. Русские войска переходят границу, кого что-нибудь там жгут, потом возвращаются поляки, отбивают эти города. В общем, как-то так нервно все. С другой стороны, жизнь на важной государственной границе — это всегда очень хорошо, потому что происходит трансграничная торговля. Что-то кому-то привозят, кто-то что-то должен откуда-то куда-то переправлять, иногда легально, иногда нелегально, иногда это контрабанда. Граница всегда оживленный экономический регион. Да? И, наконец, в середине 17-го столетия при Алексее Михайловиче российская граница в очередной раз подвинута на запад. Смоленск возвращен России. Вот мы видим, что Смоленск он теперь на зелененьком поле, то есть на поле московского государства, российского государства. А Витебск, Полоцк и интересующие нас Велиш и Невель остаются в составе Великого княжества Литовского, остаются в составе Речи Посполитой. Вот это тот самый литовский рубеж, который, значит, такой вот подвижный. Да? Вот давайте посмотрим, здесь хорошо видно. Значит, пунктирная линия, сдвинутая на север и восток. И это граница Польши и России после смутного времени, 618 год, перемирие. Значит, Смоленск на зеленом поле, на литовском. 1667 год, так называемый вечный, этот самый Андрусовский мир, та граница, которая простояла между Россией и Польшей до первого раздела Польши, то есть можно посчитать до 1772 года, чтобы быть точным, 105 лет. Да? Теперь мы видим, что Смоленск остался уже на русской территории, а Витебск остался на литовской территории. Великие Луки – это теперь пограничная крепость, интересующий нас с вами Невель. Он на литовской территории. Территории польско-литовской, через Витебск, ну, я ориентируюсь на то, что на карте подписано, проходит Западная Двина, мы движемся с вами на северо-восток по течению Западной Двины и, не достигая, так сказать, литовского рубежа, видим вот изгиб Двины, где стоит, собственно, город Велиш теперь. Вот, значит, 100 с лишним лет эта граница остается стабильной. Это значит, это очень важная граница, да, что к югу и к западу от этой границы живут те люди, которых мы, в общем, склонны называть белорусами, к северу и к востоку от этой границы живут люди, которых мы, ну, в общем и целом склонны называть русскими. Понятно, что это некоторый континуум, это континуум обычаев, континуум диалектов, культурных практик, но тем не менее. Поскольку псковско-белорусская граница – это район с низкой плотностью населения, это очень бедный район, мало деревень, деревни очень бедные, а это значит, что население там очень традиционное, то это любимое поле моих коллег, русских фольклористов, занимающихся славянским музыкальным фольклором. И они говорят, что вот есть современная административная граница, то есть граница между Россией и Белоруссией, а есть историческая граница. Границы между, соответственно, Московским государством и Литвой. Их, как музыковедов, интересует бытование некоторых музыкальных инструментов. Например, народные скрипки и цимбал. И вот оказывается, что в Псковской области, на юге Псковской области, распространение этих важных для народной традиции музыкальных инструментов четко совершенно совпадает не с границей Белоруссии и России нынешней, а с вот этой древней, давно исчезнувшей границей между Литвой и Литвой и Московским государством. Да? То есть этот рубеж что-то дозначил. Поэтому, когда вся эта территория после первого раздела Польши вошла в состав российского государства, все губернские границы совпадали со старой границей между Литвой и Московией. Граница западного края проходила по старому литовскому рубежу, и, естественно, граница черты оседлости, что для нас важно, тоже совпадала с литовским рубежом и с новыми уже теперь губернскими границами. Вот раздел Польши, к которому мы плавно с вами приближались. Тот маленький кусочек Белоруссии, в том числе с еврейским населением, который отошел к России по первому разделу, видите, это такой зеленый фон, заштрихованный горизонтальными розовыми полосками с городами Динабургом, то есть Двинском, то есть нынешним Даугавпилсом, Полоцком, это все города на Западной Двине, Витебском и Вележем, да, то есть вот города на Западной Двине, это важные города, они все выделены, да. На юг это Могилев и Гомель, да. Второй раздел Польши приносит в русские владения, собственно, всю Белоруссию и хорошенький кусок Украины. И третий раздел, очень вскоре после этого последовавший, приносит юго-западную Украину. Но это уже от нас с вами все далеко. Да? Нам важно, что эта территория меняет свою политическую идентичность. Первый из регионов Западного края по первому разделу Польши в 1772 году. На месте только-только присоединенных белорусских земель, еще это не вся Беларусь, а только северо-восточный ее кусочек, возникают новые русские политические единицы. И первое, так сказать, административное название этой территории называется Полоцкое наместничество. Да? Древнерусский город Полоцк, не очень большой, но как бы имеющий славное историческое прошлое, становится вот административным центром этого нового региона. Полоцк тоже на Западной Двине. Посмотрите, пожалуйста, в северо-восточном углу этой новой русской провинции есть два уезда. Такой зелененький, длинненький, похожий на гриб, лежащий на боку. Это Велешский уезд, и Велеш обозначен жирной синей стрелочкой. А рядом с ним несколько западнее и северо-западнее такой светло-желтенький Невельский уезд. И Невель тоже обозначен синей стрелочкой. А внизу, это старинная карта, изображен герб новой провинции. И герб, надо сказать, очень характерный. Это сочетание российского двуглавого орла, да, московского герба. И под ним скачет дяденька на коне с саблей наголо. Это знаменитая погоня. Герб Великого княжества Литовского, да, а теперь герб, собственно, и Литвы, и Белоруссии. А Витязь на коне в профиль – это герб ВКЛ. Да, то есть мы, как бы сказать, орел сверху, то есть эта геральдическая эмблема показывает нам, что теперь литовская земля находится под, так сказать, российским управлением, под двуглавым орлом. После того, как вся Белоруссия была присоединена к России, происходит некоторое административное переформатирование этих территорий, и столица края переезжает с начала XIX века и до 1917 года в город Витебск. И все это становится Витебской губернией. На территории Витебской губернии вот два нас интересующих населенных пункта. Это к северу от Витебска, к северо-востоку от Витебска, розовеньким покрашенный Велешский уезд, и прямо к северу от Витебска желтенький Городокский уезд, а еще севернее, на границе с Псковской губернией, голубенький Невельский уезд. Да? Что касается Любавичей, да, в Велешском уезде давайте двигаться до самого-самого ее края на северо-восток, у самой-самой границы видно местечко Ильино, да, там, где сходятся Витебская губерния, Псковская и Смоленская, и к югу, вот на этой карте этого не видно, на территории Могилевской губернии, видите, она снизу подпирает Витебскую губернию, в Варшанском уезде, там это все тоже недалеко, находится, собственно, Любавич. А Витебск начинает, конечно, в жизни этого региона играть совершенно особую роль, потому что Витебск очень быстро растущий город, и к концу XIX века это просто большой город с населением около 100 тысяч человек. Для русской провинции это немало. Потому что Витебск – судоходная пристань на Западной Двине, а Западная Двина – Даугава. Впадает в Балтийское море, как мы понимаем, на территории Риги. Точнее говоря, Рига стоит при впадении Даугавы в Балтийское море. И, собственно, с петровских времен, с завоевания Балтийского побережья, Витебск, Рига – главный торговый порт на Балтике, русский. Не Петербург. Петербург – военно-морская столица, 5-10, но торговля вся идет через Ригу. Значит, все богатства края, так или иначе, по Двине увозятся в Ригу, а оттуда могут идти куда-то на экспорт. Ну, сельское хозяйство в этом регионе очень бедное, почвы тощие, то есть север достаточно, много песка и мало плодородия. Из сельскохозяйственных произрастаний родятся главным образом сосновые шишки, но их, в общем, на экспорт не повезешь. Но есть два ценных вида товаров, которые, безусловно, отправляют по Двине на запад. Это, во-первых, лес, главное богатство края. В Риге из этого леса или строят корабли, или отправляют дальше этот лес куда-то. И, соответственно, вся лесная торговля находится, значит, в руках евреев. Это традиционное еврейское занятие. Богатые евреи торгуют лесом, покупают леса, нанимают бригады, которые эти леса рубят, делают плоты, сплавляют эти плоты по Двине. Бедные евреи работают плотогонами. Валят лес, свозят его к реке, вяжут плоты и на плотах отправляются до Риги, где этот лес покупают. Да, вот. Давайте проследим, как происходит движение людей и товаров вдоль великой и главной реки этого региона, Западной Двины. Всем, вероятно, известно имя выдающегося там, не знаю, философа, историка культуры, политического деятеля до известной степени, культуролога и так далее, британского Исаии Берлина. Да, дедушка Берлина был в Риге купцом первой гильдии, очень одним из самых богатых вообще людей в этом городе. Значит, при этом он был еще как раз человек вполне религиозный, хабадник и так далее. Да, семейство Берлинах оказалось в Англии после революции, соответственно, Берлин сам родился и провел там раннее детство в Риге. А вот дедушка Берлина, вот тот самый основатель этой мощной купеческой династии, вот он занимался лесом, он был лесоторговцем, его лесные склады были в Риге, и он, так сказать, вслед за своими богатствами перебрался в Ригу. Откуда он переехал? Да? Прямо с другого конца Западной Двины, из Вележа. Да? То есть товары и люди, а главный товар – это лес, шли рекой от Вележа до вот, Балтийского моря до Риги. И второй, так сказать, важный очень товар – это был лен, третий, совсем смешной, который кормил, например, весь город Невель, и это свиная щетина. Скупали щетину у крестьян, и градообразующим предприятием в Невеле была фабрика, на которой из свиной щетины делали все полезное, щетки, кисти. Ну и там разные вот такие волосяные изделия, разные щетину специальным образом сортировали, готовили грубую, мягкую, толстую, тонкую. Эти щетки получали из Невеля призы на каких-то международных ярмарках и всемирных выставках и так далее, и так далее. Да, и занимались этим хозяева фабрики были евреи, рабочие, которые эту щетину сортировали и там как-то использовали на фабрике, были евреи, был чисто еврейский промысел, так как известно, евреям не рекомендуется есть свинину, но про то, чтобы из свиной щетины делать щетки, как вы понимаете, нигде ничего не сказано. Да? Вот. Так вот, я упомянул о том, что Витебск начал очень быстро расти, и мы знаем, что он стал таким важным городом и центром культуры, и знаменитая рисовальная школа Пена, где кто только не учился, начиная с Шагала, и всякое такое. И произошло это потому, что Витебск стоял и продолжает стоять на Западной Двине, а во второй половине XIX века через Витебск прошла железная дорога на юг. Да? Как только через Западную Двину построили железнодорожный мост. Дорога, которая ведет на Киев, на Одессу, на Кишинев, на Черное море и так далее. Да? То есть пересечение мощного водного пути, по которому ходили пароходы, и очень большой железнодорожной ветки. А другим своим концом, северным, эта железнодорожная ветка упиралась, естественно, в Петербург, в вокзал, который так и называется Витебский, как все знают. Да? Потому что главное направление с этого вокзала, это первый самый старый вокзал в Петербурге, Витебский, да? Две станции, не доезжая Витебска, Невель. И это в Невеле, несмотря на то, что это небольшой город, два вокзала, потому что это узел железнодорожный, там пересекается железная дорога, которая идет с севера на юг от Петербурга, и железная дорога, которая идет с востока на запад. Московско-Рижская дорога от Москвы на запад, на Ригу. Да? То есть тоже очень большой железнодорожный узел. То есть мы видим, что этот регион ориентирован на два центра. Во-первых, Витебск, региональный центр. И второй, и это очень важно для всей нашей истории, это Петербург, Петроград, Ленинград и снова Петербург. Да? Значит, как только построили железную дорогу, оказалось, что от Невеля и других городов этой части, так сказать, мироздания до Петербурга ночь на поезде. Поезда на паровой тяге ходили примерно с той же скоростью, с какой они ходят сейчас на электрической тяге. Да? Разницы нет. Начинается массовая миграция людей в сторону Петербурга, белорусов, евреев, частью легальные, если есть право жительства, в значительной степени нелегальные, у всех какие-то появляются в Петербурге родственники, и как только происходит революция, отменяются все законодательные ограничения, дискриминационные, касающиеся евреев, так сказать, отменяется черта оседлости, значительная очень часть еврейского населения этого региона хлынула в Петербург, да, прежде всего молодежь, получать образование. Ну, и поскольку местечки и малые города потеряли свою экономическую роль, потому что роль-то их была понятна какая, торговля с окрестными крестьянами, а люди поехали за работой в большие города, в Ленинград, в том числе какая-то часть из них была религиозна, и мы не должны удивляться, что в 24-м году в Ленинград переносит свою резиденцию Любавический Рэбе и остается там до 27-го года, то есть до того года, когда он очень сильно надоел советской власти. И советская власть его выслала из страны, депортировала сначала в Латвию, а дальше уж там были всякие другие истории. Просто потому, что практически в полном составе население Вележа, Невеля, городка, Усвят, Себежи и так далее, перемещается в Ленинград. 80% ленинградского еврейского населения — это потомки мигрантов из Витебской губернии, северной части Могилевской губернии. Да? И таким образом вот мы видим, как география определяет направление движения людей, не только экономики, но и людей, их судьбы и всякое такое. Да? Но это вот Витебская губерния. Наконец, случилось страшное, или наоборот радостное событие, а именно революция, и карту начали кроить во все стороны. Во-первых, Витебск и Витебская губерния до 24 года входят в состав Российской Федерации. Входят в состав Российской Федерации. В 24 году более-менее начинает устаканиваться карта Советского Союза, и выясняется, что одна из трех славянских советских республик, а именно Белоруссия, уж очень маленькая. Да? Мы понимаем, что Западной Белоруссии нет. Западная Белоруссия входит в состав СССР только после раздела Польши в 1939 году, правда? То есть нет ни Гродно, ни Бреста, ничего этого. Да? Польская граница сразу за Минском практически. Вот дальше уже все, Польша. А в сущности, от Белорусская республика очень куцая, и состоит она из Минска, ну таких как бы заметных мест. Минск, Гомель, Могилев, все. Да? Витебская губерния вся целиком в Российской Федерации. И в 24 году для укрепления, расширения и так далее и тому подобное Витебскую губернию передают в состав Беларуси. Ну, я не знаю, как у вас, видимо, советское правительство исходило из того, что совсем вот так уж подарить вот как-то нельзя. И дальше начинает при поднесении этого ценного подарка Беларуси его подарок немножко обстригать. Так, ну, чтобы тоже немножко что-нибудь на память оставить. Именно тогда северо-восточные и северные уезды Витебской губернии, а еще территории по-прежнему делятся на уезды и, значит, и волости, губернии. Северо-восточные и северные уезды Витебской губернии остаются в составе Российской Федерации. Да? От Витебской губернии отстригли Вельжский уезд, Невельский уезд, Себежский уезд, это еще западнее, в сторону границы с Латвией, за Невелем. Так с тех пор эти территории и входят в состав Российской Федерации. При передаче, при размежевании, так сказать, между Россией и Белоруссией, зачем-то немножко подстригли с востока Могилевскую губернию, соответственно, Любавичи тоже оказались в составе Российской Федерации вместе с несколькими другими городами, расположенными на крайнем востоке Могилевской губернии. А вот дальше начинается совершенно безумная история, да, которую я могу, так сказать, перечислить какие-то вехи, но совершенно не в состоянии проанализировать. Это то, как этот регион постоянно меняет свою административную прописку. Эти бесконечные перемены, видимо, должны обозначить то, что идентичность этого региона, его, так сказать, чем же он является, куда он должен, так сказать, тяготеть с точки зрения движения людских ресурсов, экономики, энергии, совершенно никому не понятно. Какая-то такая болезненная мания именно в этой части советской территории все время что-то меняет. До 29-го года интересующая нас территория, вы будете смеяться, входит в состав гигантской Ленинградской области. Да? Мы видим, какая эта Ленинградская область совершенно непомерно, невероятно огромная. Она включает в себя и Псков, и Новгород, и Вологду, и значит, на юге этой самой невероятной Ленинградской области, вот, мы видим город Великие Луки, как некоторый субрегиональный центр. И вот там интересующие нас города. Значит, здесь мы видим Ленинградская область на левом слайде, Псковский край в составе Ленинградской области, а внутри Псковского края есть Псковские и Великолуцкие округа, и вот там находятся интересующие нас с вами населенные пункты, да, значит, Великолуцкий округ Ленинградской области, там и Невель, такая длинная синяя стрелочка, и стрелочка покороче и пожирнее, чтобы не путать просто, это Велиж на Западной Двине, да, то есть это все у нас теперь Ленинградская область, что до известной степени понятно, потому что Ленинград — это тот город, куда еще, ну, когда он еще был Петербургом, с дореволюции перемещаются основные экономические и людские ресурсы вот со всего Северо-Запада. Да? Ну вот и мы создаем такой мегарегион с центром в Ленинграде. Потом вдруг оказывается, что такой, значит, гигантской штукой управлять неудобно, и создают другую штуку, но не менее гигантскую, которая называется Западная область. Она существует 6 лет. С центром столицы Западной области, Смоленск. И то, что у нас с вами только что было югом Ленинградской области, становится севером Западной области. Да? Легко найти ориентир. Это Великие Луки, ну, как бы, региональный центр. И вот на картосхеме справа виден опять Невель и Велиж. Да? Значит, гигантская Западная область, которая простирается от Великих Лук до Брянска и Клинцов. То есть, попросту говоря, вот этот весь кусок западного края, черты оседлости, которые отхапали у Беларуси и Украины, решили включить в состав этой новой западной области, да, Российской Федерации. Эта административная нервозность продолжает действовать. Продолжает действовать. Да? Значит, в 1935 году вдруг нервно укрупняют Калининскую область. И теперь, значит, Велиж, в 1935 году Западную область расформировывают, появляется более-менее в современных границах Смоленская область, и Велиж, наконец, может немножко административно успокоиться и расслабиться. Он остается в Смоленской области, остается там более-менее насовсем. Да? Зато Невель вместе со всем югом Псковской области передается в гигантскую Калининскую область, которая тянется на запад вплоть до границ России. И так продолжается до 1944 года. В 1944 году и создают ныне несуществующую вообще в природе Великолудскую область, которая включает в себя юг Псковской нынешней области и запад Тверской, вместе как раз и с Ильино, и с Невелем. Да? То есть мы видим, что приключения этих населенных пунктов продолжаются, а Велиш как был в Смоленской области, так, слава богу, там и живет. Ну и давайте подведем итог всех этих административных приключений. Да, вот у нас четыре населенных пункта. Любавичи впервые упоминается в летописи, да, в середине 17 века и принадлежит знатному польскому, польско-литовскому магнатскому роду Любомирских, которые владели гигантскими землями по всей Речи Посполитой, в том числе и в Белоруссии, и на Украине. А в 1872 году вместе со всей вот этой северо-восточной Белоруссией входит в состав, значит, Российской империи в Могилевскую губернию. С 1919 года это Смоленский уезд, то есть это уже Россия. С 29 по 37 Западная область, с 37 года успокоились Смоленская область, Велиш. А с 12 века мы знаем о существовании этого города, небольшой крепости на Западной Двине в составе Торопецкого княжества, Великого княжества Смоленского. С 14 века это территория Великого княжества Литовского в процессе вот этой гигантской экспансии Литвы на восток. В 1536 году Иван Грозный отвоевывает эти земли в ходе Ливонской войны, земли вдоль Западной Двины, он гораздо дальше на запад продвинулся. Он, значит, завоевал в том числе и Полоцк, и тут же, значит, ну, среди множества как бы безобразий, которые совершил Иван Грозный, он как бы прославился еще и тем, что в Полоцке, поскольку дело было зимой, было в этом смысле удобно, утопил в полынье все еврейское население Полоцка, поскольку ему как-то иноверцы, ну, ему много кто не нравился, но иноверцы ему тоже не нравились. Значит, да, и через 50 лет Речь Посполитая в конце 16 века возвращает себе эти земли, возвращает Велиш. Значит, в конце 17 века Москва в ходе очередной кампании захватывает Велиш. И, наконец, с конца 17 века до первого раздела это Литва, Польша, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая и так далее, Витебская губерния, Смоленская область, Ленинградская область, Западная область, Смоленская область, Невель. Вот с Невелем все совсем как-то загадочно. Значит, в 1000 Невель был основан как пограничная крепость южнее Пскова Москвой, и в этом качестве существовал довольно долго. Затем на протяжении 17 века четыре раза он переходил из рук в руки, он был то польско-литовским городом, то российским, пока, наконец, в конце 17 века, в 1618 года, значит, Невель уже не оказывается насовсем в составе Литвы и играет очень важную стратегическую роль, потому что это пограничная крепость, это польская важная крепость, которая охраняет польские рубежи от московитов, так сказать, да, от московитов. Принадлежит он при этом важнейшему литовскому магнатскому роду Радзивиллов, которые владеют там примерно половиной Беларуси. Много чего там строят, в том числе в Невеле, очень крепость мощная, замок Невельский строят, который, к сожалению, не сохранился. Да? А значит, потом первый раздел Польши, все понятно, Витебская губерния, а вот дальше какой-то такой, значит, легкий сумасшедший дом. 27-29 Великолудский округ Ленинградской области, потом Западная область, потом Калининская область, потом Великолудская область и, наконец, 1957 года, ну, наконец, можно передохнуть, Невель оказывается в составе Псковской области. И, наконец, Ильино, основанное маленькое местечко в 1844 году, очень поздно, в Велишском уезде Витебской губернии, потом Великолудский округ Ленинградской области, Западная область, Калининская область, Великолудская область. И после упразднения Великолудской области этот кусочек российской территории отходит к Калининской, а потом Тверской, соответственно, области Российской Федерации. Вообще, когда кому-то рассказываешь, что кусочек того, что называлось Западный край, Литва, Речь Посполитая, черта оседлости и так далее, улетел так далеко на восток, что сейчас находится в составе Тверской области, в это, то есть уже на Валдае практически, да? В это верится с трудом, но так оно и есть. Ну вот, обзор, значит, этой географии немножко придурковатый мы с вами закончили. Я боюсь, что запомнить что-то было трудно, но общее впечатление, наверное, о том, что эти границы все время перемещались туда-сюда обратно, у вас как-то осталось. Спасибо.